Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Четверг, в эфире «Большая стройка». В студии Антон Мастренков. Мы, как обычно, говорим о градостроительном, архитектурном и урбанистическом развитии города. У нас уже было несколько передач, посвященных строительству метро, и сегодня мы решили несколько шире подойти к этой теме и поговорить о, вообще об освоении подземных пространств и о подземном строительстве в Москве и в мегаполисах в целом. У нас в студии эксперт, член правления Тоннельной ассоциации России Валерий Меркин. Валерий Евсеевич, добрый день.
Здравствуйте.
Да, и я напомню, что слушатели могут принимать участие в нашей передаче с помощью СМС по телефону +7 925 88 88 94 8, с помощью социальных сетей Telegram говорит МСК, бот, Twitter собака говорит МСК, а также телефон прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Валерий Евсеевич, ну, первый вопрос все-таки немножко о своей ассоциации. О тоннельной, чем вы занимаетесь, какие задачи перед собой ставите и над какими проектами работаете?
Тоннельная ассоциация России была создана в 1989 году общим собранием проектировщиков, строителей, научных работников бывшего Советского Союза. И слово «Россия» появилась уже чуть позже. Да, это была Тоннельная ассоциация Советского Союза. И в 1989 году на конгрессе в Чэнду в Китае наша ассоциация была принята в качестве члена в Международную Тоннельную ассоциацию. Это очень авторитетный орган экспертный, который выполняет задания различных государственных структур, и в том числе международных. С тех пор Тоннельная ассоциация Советского Союза, потом СНГ, а сейчас России, каждый год участвует в конгрессах Международной Тоннельной ассоциации. Члены Тоннельной ассоциации достойно представляют нашу страну, докладывая на различных форумах о новых разработках, о достижениях в области строительства и о масштабах строительства, ну вот сейчас в России, в частности в Москве. На этих форумах устанавливаются связи международные. Они позволяют нам перенимать самый передовой опыт зарубежных стран. Налаживаются контакты между специалистами. И это помогает нам в повседневной работе, в обучении кадров и в совершенствовании техники метростроения и тоннелестроения.
Ну вот все-таки получается у вас научно-методическая основная работа.
Не совсем так. Дело в том, что после перехода на рельсы хозяйственного планирования только научно-методическая или научная работа, она уже не так востребована, как конечный продукт. Поэтому наш научно-инженерный центр, Тоннельная ассоциация, он помимо основного своего предназначения, а именно исследования, совершенствования конструкции, совершенствования способов работ, он еще предлагает технические решения, и по сложным техническим решениям реализует их в соответствующих проектных разработках и доводит дело до проекта, техническую документацию, защищает в экспертизе. И при необходимости, а такая необходимость, как правило, возникает очень часто, сопровождает при строительстве, вот, во внедрении этих новых разработок или в совершенствовании уже существующих.
То есть уже и с реальными проектами, с реальными объектами работаете.
Да, и, собственно, финансовое благополучие центра, оно зависит не только от нашего потенциала, но и от того, что мы можем предъявить рынку.
Ну да, сегодня это реалии. Валерий Алексеевич, давайте в несколько, наверное, более общее возьмем тему. Зачем вообще в больших городах, и Москва как мировой мегаполис не исключение, ведется подземное строительство? Ну вот, казалось бы, очень часто можно слышать такое обывательское, обывательское мнение, что Россия самая большая страна в мире, земли очень много. Зачем уходить под землю?
Ну, это действительно вопрос такой, я бы сказал,
непрофессиональный.
Дело в том, что во всем мире, и в том числе и у нас, и особенно в городах, а еще более остро этот вопрос стоит в мегаполисах, в таких, как Москва, Санкт-Петербург, ощущается дефицит свободных территорий, ощущается дефицит хорошего воздуха и вообще всего того, что создает комфортную среду для существования человека. И мы уже столкнулись много лет назад, Москва столкнулась в первую очередь из городов России с транспортным коллапсом. И эта ситуация все более усугубляется. И если бы не уход под землю, не строительство метрополитена, не строительство транспортных тоннелей, не обязательство застройщиков высотных зданий строить подземные парковки под новыми зданиями, я думаю, что ситуация была бы просто неразрешимой к настоящему времени. Помимо транспорта, под землю может быть переведено очень много предприятий и очень много всякого рода вспомогательных хозяйств. По нашему подсчету, мы сделали анализ такой в свое время, более 30 наименований объектов городской инфраструктуры может быть переведено под землю, помимо тех транспортных объектов, о которых я сказал, это коммунальные тоннели, все сети инженерные, склады, хранилища всякого рода, кафе, кинотеатры, очень много архивы. То есть это, ну, в общем, среда, подземная среда, она может включать в себя и быть объектом застройки очень многих предприятий. И в этом плане я считаю, что вот сейчас интенсивное строительство метро в городе, о котором мы, по-видимому, еще поговорим,
да, конечно,
оно дает очень хороший простор для того, чтобы реализовать вот эти вот планы, выражаясь грубо, опускания под землю многих-многих объектов города.
Да. В связи с этим два вопроса. Первый. Всегда и традиционно считается, что подземное строительство все-таки более сложное и более дорогое, чем наземное. Ну, то есть, ну, в любом случае, построить коробку кафе на земле гораздо проще, чем построить этот объект под землей. В связи с этим, это какими механизмами могут такие проекты окупаться?
Ну, вот смотрите, значит, во-первых, не всегда это дороже. Например, строительство высотного здания на неустойчивых грунтах, на неустойчивом основании требует очень большой подготовительной работы. Выстраивание фундаментов зачастую на сваях очень большой длины и большого диаметра. И сопряжено тоже с достаточно большими трудностями в плане, так сказать, обеспечения устойчивости, неизменяемости положения этого здания и так далее. Подводки коммуникаций, что очень и очень, так сказать, иногда затруднительно в плотной городской застройке. А относительно подземного строительства, да, это строительство, конечно, в общем дороже и сложнее наземного строительства, но на сегодняшний день метростроители, строители коммунальных тоннелей, они получили в свое распоряжение самые современные тоннелепроходческие комплексы. По сути, это даже нельзя назвать проходкой, то, что делается, что делает человек на этих комплексах. Это машинист, он называется даже пилот сейчас, находится в кабине, окруженный дисплеями, на которых высвечиваются все параметры работы оборудования. Он может контролировать, он может ввести какие-то изменения в заданные параметры, и обеспечивая тем самым, так сказать, безопасную, безаварийную проходку и проходку щадящую относительно окружающей среды. Проходчика как такового, как это, так сказать, в массовом сознании, так сказать, принято, тоже нет. Иногда работающие в тоннеле не видят даже грунта, потому что современное оборудование, современные тоннелепроходческие комплексы, а их головная часть – это щит, снабжены герметичными такими перегородками, забой отгораживает от остальной части тоннеля. В этом забое находится либо бентонитовая суспензия, либо грунт, который дозированно выдается по транспортеру. Ротор щита, то есть рабочий орган щита, приводится в движение из кабины машиниста. И, так сказать, щит передвигается с довольно приличными скоростями, и если выдерживаются все заданные параметры, то практически без осадок дневной поверхности. В качестве примера можно привести строительство уникальных тоннелей. Мы поведем еще, если будут вопросы, я отвечу на них. Но в начале 2000-х годов были построены Лефортовский тоннель автодорожный, тоннелепроходческим комплексом немецкой фирмы Херингхнехт диаметром 14,2 метра. Причем проходка шла в природоохранной зоне Лефортовского парка под рекой Яуза, под жилым домом, под недалеко от здания Баумановского училища, и осадки поверхности не превысили 18 миллиметров. Мы вели как раз мониторинг деформации дневной поверхности и окружающих зданий. А что такое 18 миллиметров? Это, так сказать, существенно меньше предельно допускаемых дополнительных осадок для обеспечения сохранности зданий. Если вспомнить, с какими осадками на глубинах, вот примерно тех, на которых был построен Лефортовский тоннель и Серебряно-Борские тоннели, с какими осадками шли проходки до появления этих комплексов, то можно сказать, что это примерно в 10 раз больше были осадки. И очень часто сопровождалось сооружение тоннелей, сопровождалось разрушением зданий, отселением жителей, так сказать.
Какими-то деформациями.
Да, большими деформациями. Вслед за Лефортовским тоннелем этот же комплекс был использован в районе Серебряного Бора. Там вообще уникальный совершенно комплекс был возведен московскими метростроителями. Это два 14-метровых тоннеля, между ними 6-метровый сервисный тоннель. А в этих 14-метровых тоннелях, помимо плиты проезжей части для трехполосного движения, еще внизу ходят поезда метрополитена.
Мы так или иначе постоянно касаемся вопросов строительства метро, и я так понимаю, что сегодня это один из самых масштабных вообще проектов подземного строительства, не только, наверное, в Москве, но и вообще в России. С недавнего времени в Москве помимо традиционных вот 6-метровых щитов используются еще и 10-метровые для строительства двупутных тоннелей, вот в частности на Большой кольцевой линии уже начали строительство, на Некрасовской линии участки будут отдельные. В чем преимущество вот большого комплекса и большого тоннеля перед маленькими? И второй вопрос, все-таки, что касается техники. Вы упомянули тот немецкий тоннелепроходческий комплекс. Есть ли российская техника какая-то?
Ну, начну с последнего вопроса. К сожалению, российской техники нет такой. В начале 90-х годов были закрыты конструкторские бюро. Значит, к Украине отошел завод, в котором в свое время Министерство транспортного строительства построило цех для производства щитов, и щиты изготавливались. И вот щит такого плана с активным пригрузом забоя, обеспечивающий безосадочную проходку, он был как раз намечен к производству на этом заводе Ясиноватой. И были уже переданы чертежи, но, к сожалению, значит, произошло то, что произошло.
Политическая ситуация мешалась.
Да, и политическая ситуация, и разруха была, и, в общем, было не до производства. В то же время я должен сказать, что, как ни странно, а может, не странно, потому что это часто мы с этим сталкиваемся, в 1958 году щит такого плана, ну, его прообраз, этого щита, исследования по созданию такого щита для, как тогда называлось, безлюдной проходки, бескессонной, безлюдной проходки, был создан в России, в Москве, в НИИ транспортного строительства. Был создан образец экспериментальный, 4-метровый. Он прошел испытания. Но, как часто это бывало в то время, значит, на этом все и закончилось. Были защищены диссертации. Вот. А потом, через несколько лет, мы увидели эти щиты вначале в Японии, потом в Канаде, потом в Германии. Увидели. И, ну, сейчас, конечно, так сказать, оснащение этих щитов, это практически завод по изготовлению тоннелей, компьютеризированный, полностью автоматизированный, со своей гидростанцией и так далее. Ну, а если вернуться к вашему первому вопросу, то да, действительно, начиная с 2016 года в Москве, еще раньше на год примерно в Санкт-Петербурге, началось строительство двухпутных тоннелей с применением щитов, или, да, щитов диаметром 10,5 метров, которые позволяют делать тоннели, имея в виду еще и конструкцию, тоннельных, несущие конструкцию, которая обеспечивает безопасность движения поездов и сдерживает горное давление, в диаметр 9,4–9,6 метров. Какие преимущества вот этих двухпутных тоннелей? Их очень много. Значит, во-первых, в отличие от 6-метровых щитов, которые, так сказать, в подавляющем количестве традиционно используются у нас, они, вот эти 6-метровые щиты, когда идут в перегонных тоннелях, расстояние между ними примерно 12 метров, 8 метров расстояние между ними. И на подходе или выходе со станции островного типа, которых наибольшее количество в Москве, требуются камеры съездов, так называемые, где расходятся эти тоннели, стрелки должны быть. И эти камеры съездов, как правило, делаются вручную, горным способом. Это раз. Второе. Между тоннелями устраиваются всякого рода сбойки. То есть поперечные выработки между тоннелями, которые позволяют проводить технологические операции, переходя работникам из одного тоннеля в другой. Эти сбойки также еще предназначены для эвакуации пассажиров в случае чрезвычайных ситуаций. Сооружение этих сбоек в подавляющем большинстве случаев проводится тоже горным способом, вручную. Затем вот традиционная технология, как правило, не дает возможности достраивать станции при движении поездов, когда уже линия пущена в эксплуатацию, а, допустим, по какой-то причине, ну, в частности, допустим, малый ожидаемый пассажирооборот, там, значит, недостроена конструкция, как правило, не дает возможности проводить работы по достройке станции. Двухпутные тоннели исключают камеры съездов, исключают необходимость устройства вот этих сбоек, значит, притоннельных сооружений. Это позволяет строить быстрее, с меньшими затратами, потому что один комплекс – это не два комплекса. Вот. И, но при этом имеются, так сказать, издержки, которые не позволяют однозначно говорить о том, что двухпутные тоннели во всех ситуациях, во всех случаях жизни однозначно лучше. Во-первых, двухпутные тоннели требуют станции с боковыми платформами. Это вот по типу тех станций, которые на Филевской линии, например. Ширина этих, этих платформ недостаточно большая. Это примерно 4-5 метров, не больше. В часы пик очень тяжело, так сказать, пассажирам находиться на таких платформах. Если вы проехали станцию, вам нужно для того, чтобы вернуться на предыдущую, нужно перейти по пешеходному мостику на другую платформу и вернуться. То есть это уже занимает, так сказать, определенное время. Вот, ну и...
Валерий Алексеевич, мы продолжим обязательно после новостей. Сейчас прервемся на новости.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
Еще раз добрый день. В эфире «Большой стройки». Сегодня член правления Тоннельной ассоциации России, заслуженный строитель, заслуженный изобретатель России Валерий Евсеевич Меркин. Валерий Евсеевич, еще раз добрый день.
Здравствуйте.
Мы говорили, да, начали уже говорить о подземном строительстве в Москве, о возведении метро, об этом мегапроекте. Ну, вот у нас достаточно много уже сообщений от слушателей, которые по ходу нашего разговора спрашивают, а в Москве очень сложные грунты, очень обводненные и очень много подземных рек, ручьев. Как эти естественные сложности преодолеваются строителями и какой вообще отпечаток они накладывают на строительную деятельность в подземных пространствах города?
Ну, это справедливое замечание, что в Москве, пожалуй, одни из самых сложных условий для подземного строительства. И это определяет, во-первых, необходимость очень тщательного инженерно-геологического изыскания, инженерно-геологических изысканий при проектировании, очень тщательного трассирования линий метрополитена, в частности, не только ориентируясь на существующие или ожидаемые пассажиропотоки, центры пассажирообразующие, но и для того, чтобы по возможности обойти вот эти препятствия. Помогает...
То есть, извините, переминочку, то есть это накладывает отпечаток и на трассы, и вот, строящегося метро?
На трассы строящегося метро.
Где-то приходится обходить?
Да, совершенно верно. Где-то обходить в плане, где-то опускаться поглубже, опускаться. И здесь вот я должен сказать, что вот сегодняшняя современная концепция строительства метрополитена в Москве, ориентированная на форсированное строительство метро в разные районы и в разных направлениях, да, оно предполагает, оно, собственно, отвечает мировой тенденции, безусловно, но предполагает строительство перегонных тоннелей, то есть тоннелей между станциями на мелком заложении закрытым способом, в частности, с использованием вот этих современных тоннелепроходческих комплексов, которые при мелком заложении обеспечивают безосадочную или должны обеспечивать по возможности безосадочную проходку и без и обеспечивая сохранность зданий и сооружений, которые по трассе в зоне влияния находятся, а станции строить открытым способом. Это дает возможность, во-первых, ускорить строительство, во-вторых, удешевить строительство, причем существенно удешевить, потому что наиболее дорогими объектами метрополитена все-таки являются не тоннели, а станции и эскалаторные тоннели, наклонные ходы, которые пересекают все грунтовые слои, пересекают. И когда мы строим станцию закрытым способом, то очень много ручной работы, опасной работы очень много, ну и, соответственно, затрат времени и времени, труда и стоимости.
Валерий Алексеевич, вы сказали, вот, что исследования очень тщательные проводятся еще на предварительных этапах. А как это делается? То есть это забиваются шурфы?
Да, это, ну, во-первых, значит, последовательно идет изучение архивных материалов. Москва очень хорошо изучена. Москва.
В том числе и подземная.
В том числе и подземная. Значит, имеется ряд академических институтов, имеется Мосгоргеотрест, которые, в архивах которых имеется очень много информации о инженерно-геологической, гидрогеологической ситуации тех траст, линий, которые предполагаются к строительству. Это первое. И на основе этого намечаются трассы линии метрополитена, трассы коллекторных тоннелей и так далее. Затем на стадии проектирования производятся инженерно-геологические изыскания в соответствии с инструкциями, с нормативными документами. Идет бурение скважин разведочных, изучаются грунты, которые выбираются из этих скважин, определяется уровень грунтовых вод, разные горизонты, водные горизонты, с тем, чтобы можно было грамотно запроектировать заложение тоннеля, глубинное заложение тоннеля и обойти возможные препятствия, а в Москве их много, в виде карстов, то есть воронок, заполненных разрушенным материалом, в виде оползней, в виде линз песка с водой. Ну, то есть максимально обеспечить более безопасную проходку. Это первое. Второе. По выбранной трассе рекомендуется, и, как правило, это выполняется, проводится геофизическое исследование неразрушающим методом на предмет обнаружения аномальных каких-то зон, которые не выявлены бурением разведочных скважин, или незадокументированных коммуникаций. Таких тоже в Москве очень много. Москва – старый город. Вот, и очень много брошенных коммуникаций, погребенных каких-то, так сказать, объектов, встреча с которыми при проходке тоже чревата осложнениями. И вот эти данные все учитываются при выборе способа строительства и при выборе конструкции ограждающих выработки, ограждающих тоннели от обрушения.
Вы упомянули в самом начале нашего разговора о том, что, в общем, по вашему мнению, более активно надо бы использовать подземные пространства и, возможно, какие-то городские объекты все-таки размещать под землей, тем самым разгружая поверхность и освобождая. С учетом большой программы строительства метро и строительства транспортно-пересадочных узлов, которые в Москве разворачиваются, не было бы выходом, например, как раз строительство, более активное строительство подземной части вот этих ТПУ с размещением как раз всех инфраструктурных, развлекательных, в том числе, объектов, тем самым как бы нагружая все-таки больше подземную часть, в том числе это получается и к привязке к метро, это и доступность хорошая.
Ну, вы очень, очень правильно ставите вопрос. Мы всегда ратовали за то, что метро может являться, ну, как бы драйвером освоения подземного пространства столицы. Ну, действительно, как я сказал уже, станции сейчас, ну, практически повсеместно строятся открытым способом. Что это означает? Станция имеет ширину, котлован имеет ширину 23-25 метров. Длина порядка 200 метров. Глубина 15, 20, иногда до 30 метров. Для того, чтобы возвести в этом котловане станции, достаточно 10 метров. Конструкцию высотой 10 метров станция. Все остальное засыпается. А если, допустим, станция или тоннели открытого способа работ, которые тоже строятся в котлованах, строятся, если изначально предусмотреть какие-то стандартные унифицированные конструкции подземных сооружений другого назначения, которые бы возводились над сбоку, по соседству с сооружениями метрополитена, это, во-первых, попутное строительство обошлось бы существенно дешевле, существенно и быстрее, и жители того района, которые получили сейчас новую станцию или новую линию метро, имели бы уже готовые какое-то освоенное подземное пространство. Руководство города к этому склоняет все время проектировщиков, строителей склоняет, и во многих случаях это реализуется. Например, вот построенный, впущенный в эксплуатацию в 2016 году Алабяно-Балтийский тоннель, он имеет двух- или трехэтажное, по-моему, парковочное пространство, да, над тоннелем.
Который сегодня, кстати, очень востребован.
Да, ну, конечно, это... И на станциях то же самое должно быть. Станция. Тут,
кстати, вот один из слушателей наш, да, тоже предлагает, ведь можно ведь и с теми же станциями метро, ну и отдельно от них парковки опускать под землю, да, и тем самым разгружать транспортные потоки наверху.
Ну, вот смотрите, и парковки, и, кстати, дороги под землю опускать. Ведь есть вылетные магистрали, вот, например, Мадрид, вот он чем еще славен? Тем, что там транспортные потоки перепустили по тоннелям, и, а людей переходы на поверхности. И это, ну, я считаю, что это очень правильное решение, это раз. Второе, это то, что сейчас очень востребованы во всем мире парковки либо шахтного типа, в том числе автоматизированные парковки, где...
С механизмами опускания.
Да, с механизмами опускания, револьверного типа, там любого по пандусу спускаются машины. Причем на поверхности они занимают после строительства место, ну, чуть больше места, которое требует парковка одной машины. Подходит машина на это место, опускается, а дальше уже внизу, так сказать, эти машины распределяются по боксам. И таких парковок достаточно много не только в мегаполисах, но и в городах с небольшим населением. Даже в парковых зонах они ничего не занимают места много. Отработаны схемы, системы эти отработаны. И стоимость их не намного дороже. Вот если парковочного места не намного дороже, чем стоимость приведенная, я повторю, стоимость, чем стоимость обычного, обычного гаража наземного. Почему? Потому что в оценку стоимости еще входит стоимость земли. И мы анализировали этот вопрос. И получается, что со стоимостью земли, которая экономится при подземной парковке, уже эти цены приближаются, цены, которые должен заплатить владелец автомобиля за парковку.
Так что то есть, получается, это и мало того, что это разгружает и сам город, так да. Это еще и экономически, в общем, целесообразно и обосновано.
Да, должны... Вообще, вот мое мнение такое, что у нас в какой-то степени законодательство не очень, так сказать, в этом плане гибкое, и отсутствует такая современная методика оценки социально-экономической эффективности освоения подземного пространства. Куда бы входила оценка затрат и, соответственно, эффекта не только от экономии материалов, от экономии там, труда, времени и так далее, но и последствия бы учитывались.
А что для этого надо? Надо для этого какие-то СНИПы поменять? Или
нужно. Этого, или... Я считаю, это надо озадачить специалистов, социологов, экономистов, поставить им задачу грамотно.
Вот, но нормативная база сегодня позволяет активно осваивать пространство?
Да, нормативная база.
Ограничений нет?
Да, нормативная база позволяет.
Мы уже начали говорить вот про геологические различные трудности. Я нередко слышал, что при строительстве метро используется метод заморозки грунта. Можно было бы у вас вот подробнее узнать, что это за метод такой? Это постоянно действующий холодильник под землей? Или как это вообще происходит?
Ну, метод замораживания – это один из нескольких методов искусственного закрепления грунта и стабилизации грунта. Наряду с методом замораживания, он один из наиболее, так сказать, традиционных, что ли, так скажем. Это бурятся скважины. В эти скважины опускаются трубы, по которым циркулирует хладоноситель. И этот хладоноситель, это может быть рассольное замораживание, которое наиболее, применимо еще с 30-х годов прошлого века на строительстве не только московского метрополитена, но и других сооружений.
Некоторые даже, по-моему, сталинские высотки
да,
МГУ высотки.
Да, МГУ на Каланчевке. Это метод стабилизации, который позволяет консолидировать грунт неустойчивый, плавунный, водонасыщенный, консолидировать, выполнить проходку, не беспокоясь о том, что будет обрушение или будет выброс водогрунтовой массы, закрепить. И потом, включив режим пассивного замораживания, так называемого, то есть отключив замораживающие вот эти колонки, от станции, замораживающей станции, растаять грунт окружающий, но уже при этом иметь в массиве подземное сооружение. Это замораживание. Но сейчас очень широко используются методы стабилизации с использованием бентонито-цементно-силикатных растворов. Это, так сказать, наиболее дешевый способ, закрепления грунтов. С применением микроцементов это более дорогостоящий но в то же время эти микроцементы, они проникают, имеют очень большую проникающую способность, примерно такую же, как вода, и схватывают частицы неустойчивого грунта, обеспечивая их консолидацию. Часто очень востребованы смолы различные, в частности, полиуретановые смолы, которые моментально могут прекратить течь, которая, допустим, обнаружена в выработке, и уже заняться ремонтными работами.
Так что Валерий Ильич, у нас остается немного времени. Один, наверное, из последних уже вопросов. Достаточно ли сегодня вообще кадров для вот дальнейшего изучения, исследования вот этой проблематики и развития вообще направления? И где готовят специалистов?
Ну, начну с того, где готовят. Для Москвы, как правило, готовят несколько вузов. Это факультет мосты и тоннели МИИТа, Московский институт инженеров транспорта, который я, кстати, закончил. Он сейчас называется Российский транспортный университет, сейчас называется МАДИ, факультет тоже мостов и транспортных тоннелей, МГСУ, МИСИ имени Куйбышева, факультет, там геотехников готовят, и имеется подземная группа подземных строителей и горный институт. Московский, ну, я по-старому называю, сейчас они объединились с институтом стали и сплавов несколько лет назад, но кафедра подземных, строительства подземных сооружений, кафедра механиков и так далее. Вот эти вот институты готовят.
Ну, Валерий Алексеевич, ну, то есть, да, получается, площадок, в общем, достаточно.
Да, достаточно. Достаточно.
К сожалению, у нас совсем заканчивается время. Я напомню, что мы сегодня говорили о подземном строительстве в Москве, об освоении подземных пространств. Экспертом, гостем нашей программы «Большой стройки» сегодня был заслуженный строитель России, заслуженный изобретатель России, член правления тоннельной ассоциации Валерий Алексеевич Меркин. Валерий Алексеевич, спасибо большое, надеюсь, не последний раз.
Вам спасибо.
Сейчас сразу за нашей «Большой стройкой», передача «Большая стройка», будет новая рубрика программы о кино. Спасибо, всего хорошего.